Доктор Крейг Киннер, Деяния, лекция 6. Евангелизация и введение в Деяния. Символ авторского права 2024 Крейг Киннер и Тед Хильдебрандт. Это доктор Крейг Киннер в своем учении по книге Деяний. Это занятие 6, евангелизация и введение в Деяния. Ближе к концу последнего занятия мы начали говорить о евангелизации, теме евангелизации и Деяний, и о том, как она показывает нам разные способы, как это делается. У разных людей были разные дары. Бог действовал через людей по-разному. Во всей книге Деяний было последовательное Евангелие, но оно было контекстуализировано для разных групп людей и объяснено им способами, которые соответствовали их собственным условиям. И мы начали говорить о том, как люди привлекли внимание к Евангелию. В их культуре существовали определенные виды сетей, синагоги, форумы для общественных дискуссий и так далее. И мы должны быть готовы искать таких людей и в нашей культуре. Ну, еще у них были реляционные сети. Верующие делились посланием во время путешествия. Книга Деяний носит скорее биографический характер. Он фокусируется на Павле, фокусируется на Петре и фокусируется на крупных фигурах. Тем не менее, верующие делились посланием во время своего путешествия. Мы случайно узнаем из Деяний, главу 8 и стих 4, Деяния, главу 11 и стих 20, что все верующие несли с собой весть. И это в идеале то, что мы хотим. Вы видите это также в 4 главе послания к Ефесянам, где говорится о служителях слова, снаряжающих остальных святых на дело служения, чтобы все мы были призваны к служению. Если у нас есть церкви, ориентированные исключительно на духовенство, где служители, которых мы называем служителями, выполняют всю работу служения, а другие люди не помогают, другие люди не участвуют, 95% работы невозможно выполнить, потому что мы можем работать изо всех сил, но в конечном итоге нам нужно, чтобы все тело Христово было подготовлено к участию в работе. Но если не считать синагог, это было очень органично. Они следили за отдельными людьми. Это во многом относительно. В Деяниях 20 часов 20 минут говорится, что Павел говорил не только публично, но и по домам. Домохозяйства состояли из родственников и клиентов. Например, в доме Лидии могли быть слуги и рабочие. Все эти вещи были частью домашнего хозяйства. В 10 главе Деяний говорится, что собрались родственники Корнилия. Кроме того, что касается домохозяйств, существовало так называемые покровители и клиенты. Это особенно верно для римской культуры, но актуально и для таких мест, как Коринф и Филиппы. У вас будет кто-то с несколько более высоким социальным статусом, который будет приглашать сверстников, но также и люди с несколько более низким социальным статусом, которые будут друзьями-сверстниками, а также клиенты, которые будут социально зависимы от этого человека. Этот человек взамен получит уважение от этих социальных иждивенцев. Это были другие виды реляционных сетей. Я не хочу сказать, что нам нужно использовать те же сети, что и они, потому что структура нашего домохозяйства может отличаться от этой. У нас могут быть разные виды реляционных сетей. Но если посмотреть, какие реляционные сети мы имеем сегодня, то увидим, что иногда можно создать небольшие группы, которые собираются вместе на основе общих интересов. Иногда это называют целевыми группами, где, возможно, люди, потерявшие ребенка, могут иметь для этого группы поддержки. Не все люди, которые придут, обязательно будут христианами. Но как друзья вы можете рассказать о том, что Господь сделал для вас, и как Он помогает вам пройти через это. Вы тоже можете у них поучиться. Мы все люди. Мы все сломленные люди, которым всем нужна благодать Божья. Но в таком контексте обмен является органичным, потому что вы просто делитесь с другими людьми. Помимо целевых групп, вы также можете просто общаться с друзьями и семьей. Это путь к росту послания. Я бы не хотел на этом останавливаться, но, конечно же, я не хотел бы игнорировать те связи, которые у нас уже есть, когда мы делимся чудесным открытием, которое мы нашли во Христе. Когда другие люди приходят ко Христу, они также могут участвовать в их сетях. Мы видим, как это происходит в ранней церкви. Мы также видим, как Павел работал с кожей в 18 главе и 3 стихе Деяний. Это была своего рода профессия, в которой вы могли разговаривать с людьми, пока выполняли работу. Но это также показывает нам, что Павел стал частью культуры. Он принял поддержку, когда она стала доступной. Даже позже в том же отрывке Павел принял поддержку, когда Сила и Тимофей принесли некоторые дары из церкви Македонии, особенно из Филипп. Но Пол также работал в сфере культуры. Он не был посторонним в этом, просто проповедовал об этом. Он стал частью этого. Фактически, он уже был гражданином греко-римского мира, и с течением времени он стал еще лучше в этом качестве гражданина более широкого греко-римского мира. Мы также видим разнообразие. Он достигает женщин в Филиппах через их взаимный интерес к монотеизму. Тюремщик в Филиппах преодолевает землетрясение и проповедует. Другая область — это исцеление, то, что некоторые называют силовой евангелизацией. Ранее я говорил о знамениях и чудесах и не буду здесь подробно говорить о них, за исключением тех случаев, когда они относятся к книге Деяний и некоторым практическим соображениям. Но дело не в том, что Бог всегда делает все, о чем мы его просим. Я имею в виду, что мы все знаем, что первоначальные апостолы первого века, сколько бы веры они ни имели, насколько бы они ни были наделены силой Духа, они уже давно мертвы. Я не знаю никого из по-настоящему зажженных добропорядочных христиан XIX века. Хадсон Тейлор ушел. Адонирама Джадсона из прошлого века больше нет. Я имею в виду, никто не говорит, что все всегда исцеляются, и тогда мы живем вечно в этих телах. Мы все еще ждем, когда Иисус вернется, чтобы получить воскресшее тело. Но дело в том, что Бог дает нам образцы этого будущего обещания. В Евангелиях мы читаем о хороших новостях Царства, о том, что когда-нибудь Бог все исправит. Он собирается все восстановить. Он собирается вытереть каждую слезу с наших глаз. То, что Он дает нам в настоящее время, является образцами этого. Исцеление временно. Если мы умрем и воскреснем из мертвых, мы умрем снова, если Господь замедлит. Если мы от чего-то исцелились, это не значит, что мы не заболеем чем-то или не умрем от чего-то позже. В этом мире люди умирают. Это часть природы этого мира, и в конечном итоге каждый это осознает. Но сказав это, Бог действительно дает нам образцы этой будущей славы. Не только люди, пережившие это, но и все мы, узнавшие об этом, узнаем, что Бог заверяет нас в своем обещании. Он не забыл нас в этом мире. Его сила с нами, и когда-нибудь Он сделает этот мир новым. Это предвкушение этого. Что ж, когда я читал книгу Деяний, будучи довольно молодым христианином, на самом деле, я думаю, на первом году обучения в колледже я заметил, что основным методом привлечения внимания к Евангелию в книге Деяний были знамения и чудеса. Теперь они привлекли внимание. Иногда внимание не всегда было положительным. Иногда их преследовали, но людям приходилось обращать внимание на знамения и чудеса. Были и другие методы привлечения внимания, форумы для публичных дебатов. Те из нас, кто сейчас имеет академическое образование, вы сейчас проходите академическое обучение или, возможно, уже прошли академическое обучение, но чем больше мы учимся, тем больше мы можем вступать в дискуссии и форумы с другими людьми и делиться своей верой. И диалог с людьми. Но что касается других способов привлечь внимание людей, опять же, наиболее распространенным способом в Деяниях, в день Пятидесятницы, то, что привлекло внимание людей, было языки. Деяния 3 и 4 главы, которые привлекли внимание людей и привлекли толпы, исцеление человека, который был парализован или не мог ходить. Деяния, глава 4, стихи 29 и 30, они на самом деле молятся, чтобы Бог дал им дерзновение, простер руку свою для исцеления, и чтобы именем Его святого слуги Иисуса были совершены знамения и чудеса. в 14 главе и 3 стихе Деяний Бог подтверждал свое послание знамениями и чудесами. Так что это неудивительно. Когда я был молодым христианином, я заметил это. А еще я прочитал книгу, изданную University Press, хорошую евангелическую книгу о том, как делиться своей верой и как отдать свою веру. И в этой книге сказано, за людей можно молиться. Обычно люди это ценят. Им нравится, когда за них молишься, если с ними что-то не так. Так что можно просто предложить. Они обычно не обижаются, если ничего не происходит. Я имею в виду, что вы не можете этого добиться, но если это случается, обычно это привлекает их внимание. Итак, я работал в некоторых жилых комплексах во время пандемии. А летом выпалывание сорняков, шлифовка стен, покраска и выполнение самых элементарных задач, подметание. Когда кто-то из людей приходил ко мне, я говорил, что они пожилые, но поскольку я сам приближаюсь к этому возрасту, мне не нравится использовать это выражение. Но в любом случае, они были намного старше меня, в основном пенсионеры. Пришла одна женщина и на что-то жаловалась. Я спросил, могу ли я помолиться за нее. Она сказала, конечно. Я молился за нее, но ничего не произошло. Но пришел еще один человек, Мейбл Купер. И она сказала, ой, что-то не так с моим коленом. Это было очень плохо, и врач ничего не может сделать с моим коленом. Итак, я помолился за ее колено прямо на месте. И она вернулась через несколько дней и сказала, Крейг, ты молодец. Моему колену стало лучше с тех пор, как вы помолились за него. Теперь мне нужно, чтобы вы обследовали мои легкие, потому что я кашляю кровью, и врач думает, что у меня рак легких. Я сказал, хорошо, я зайду во время обеденного перерыва и помолюсь за тебя. Но тем временем я мыл стены ее соседки, которая только что умерла от рака легких и была заядлым курильщиком. Я показал ей ведро для полоскания, оно было похоже на шеллак. Я сказал, знаешь, наверное, твои легкие сейчас выглядят так. Вам действительно нужно бросить курить. Она сказала, знаете, мой врач тоже так говорит. В любом случае, я зашел к ней во время обеденного перерыва и сказал, я помолюсь за тебя. Но независимо от того, исцелит ли тебя Бог или нет, однажды ты умрешь, и тебе нужно быть готовым к встрече с Ним. Итак, она молилась вместе со мной, чтобы принять Иисуса своим Господом и Спасителем. И тогда я помолился, чтобы она исцелилась. Она сообщила мне, что после этого она никогда не кашляла кровью, и врач решил, что у нее все-таки нет рака легких. Она прожила еще много, много лет. Это было так же, как у молодого христианина. Официально я не был министром или кем-то еще. Итак, все мы можем молиться. Некоторые люди будут более одарены в этом, чем другие, но это то, что мы можем сделать, чтобы помочь людям, а также привлечь их внимание к Евангелию. Что ж, на следующих слайдах мы рассмотрим Деяния 1:8, где говорится о силе, и мы можем поговорить о знамениях, ведущих к обращению в истории. И сегодня я, вероятно, не буду этого делать, поскольку уже это сделал. Но просто взглянув на некоторые примеры в Деяниях. Деяния 1:8, вы получите силу, когда придет Дух. Что Лука подразумевает под властью? В Евангелии от Луки не исключительно, но чаще всего сила связана с изгнанием бесов или исцелением. 436, 517, 619, 846 и 9:1. Опять же, в книге Деяний, Деяния 3 часа 12 минут. Исцеление этого человека связано не только с силой или святостью. Это было именем Иисуса, его силой. В главе 6 и стихе 8 Стефан был полон благодати и силы и поэтому творил чудеса и знамения. В главе 10 и стихе 38 Иисус, помазанный духом и силой, исцелял всех, кто был угнетен дьяволом. Итак, когда мы говорим о силе в Деяниях 1:8, я думаю, нам следует думать не только о силе свидетельства в целом, но также и о том, что Бог часто подкрепляет наше свидетельство, отвечая на молитвы и делая вещи, которые действительно привлекут внимание людей. Это сила Духа, а Дух широко ассоциировался в еврейских кругах с пророческими полномочиями. Мы поговорим об этом позже. Вот только фотография меня и моей жены перед квартирой Мейбл Купер, где я молился за нее. Думаю, я пропущу этот момент, потому что я уже говорил о знаках. На самом деле у меня есть несколько разных, но мне не нужно делать их все. Итак, привлекаем внимание с помощью знаков. Возможно, Павел вырос в этом благодаря своему служению. Мы читаем в Деяниях 13 главу, где Сергий Павел становится свидетелем Лемы. Баргисис нанес удар вслепую. Это привлекает его внимание. А в Деяниях 14 говорится, что знамения и чудеса совершались руками апостолов Варнавы и Павла. Но когда вы доберетесь до Деяний 19, это будет тот же масштаб, который был у вас в Иерусалимской церкви. Я имею в виду, он вырос в этом. И я знаю случаи, когда это происходило и сегодня, когда все начиналось с малого, а иногда человек год или два молился за людей, и ничего не происходило, но они были уверены, что должны это делать. И это может сильно разочаровать. Обычно, даже если за людей не молишься, иногда им становится лучше, правда? Итак, потому что Бог часто создавал наше тело, чтобы они становились лучше. Это тоже Божий дар. Но в любом случае, через год или два, внезапно за одну неделю, очень много людей начали исцеляться, и оттуда это начало распространяться. Я думаю, это способ дать нам понять, что это не мы, это Бог. И когда Бог решил его включить, он был готов. Итак, мы не берем кредит. Заслуга принадлежит имени Иисуса. Он тот, кто делает работу через нас. Но Павел, возможно, вырос в этом во время своего служения, и Павел осознавал, что внимание было обращено на Евангелие, а не на него самого. Еще одна особенность евангелизации в Евангелии – иногда Бог просто все устраивает. Он просто все устраивает. Мы этого не ожидаем. У вас параллельное видение. Корнилиусу и Петру были такие видения. До этого у Петра не было возможности пойти к Корнилию, но Бог явно послал его. Итак, он идет, и Богу так хочется излить дух. Бог даже не ждет, пока Петр закончит свою проповедь, а прерывает его проповедь и изливает дух на собравшихся язычников. Другой очевидный случай, когда Филиппа отправляют куда-то при весьма необычных обстоятельствах, но он попадает туда и застает африканского чиновника, читающего Библию. И африканский чиновник спрашивает его, читая 53-ю главу Исаии о страдающем рабе, о ком идет речь? Ну, поговорим о настройке. Я имею в виду, что Филиппу приходится проповедовать ему, а Бог просто создал ситуацию. Я помню, как однажды, когда я был молодым пастором, мы собирались устроить церковный пикник. Мы просто собирались вместе, и я всегда рад поделиться Евангелием, но в тот момент я имел в виду не это. Мы как раз готовились. Нас там пока было только двое, и мы просто собирали кое-что вместе. И ко мне подошла молодая леди и спросила, это церковный пикник? Я сказал, да. Она сказала, можешь ли ты сказать мне, как спастись? Я сказал, да. Она сказала, подожди здесь. Мой брат тоже хочет услышать, как спастись. Это была установка. Я имею в виду, что Господь это устроил. В этом случае нам вообще не нужно было ничего делать. Другие дела сложнее, но мы хотим быть послушными в любой ситуации. То, как мы живем, также является вопросом евангелизации. Знаете, в конце проповеди Петра 3000 человек приняли Христа в Деяниях 2:41. Но если вы посмотрите на литературную структуру последнего абзаца второй главы Деяний, то увидите, что она завершается эффективной евангелизацией и в другом смысле. Там говорится о церкви после того, как эти 3000 человек обратились, они вместе поклоняются, едят, молятся друг с другом. Они даже настолько радикальны, что делятся имуществом. А в стихе 47 Господь оказывает им благосклонность и ежедневно прибавляет к их числу спасаемых. Другими словами, один из способов евангелизации произошел с Петром. Бог установил знамение, впечатляющее знамение, и привлек внимание многих людей. У Петра была возможность проповедовать. Но в стихе 47 люди увидели, как живут христиане, и это привлекло их к вере. И они продолжали присоединяться к церкви. Нечто подобное вы видите и в другом месте Нового Завета. Я имею в виду, например, то, что Иисус говорит в Иоанна 13 часов 34 минуты и 35, «Любите друг друга, как я возлюбил вас». Он называет это новой заповедью. Это не было ново, потому что это была любовь. В книге Левит 19, стих 18 говорится о любви друг к другу, как к самому себе, но это было ново, потому что это был новый стандарт. «Любите друг друга, как я любил вас». Так все узнают, что вы мои ученики. Если вы любите друг друга так, как я любил вас, и если мы живем так, чтобы люди могли видеть сердце Иисуса, тогда через это они открываются Иисусу. И это привлечет их внимание. Это тоже знак. В Евангелии от Иоанна 17 часов 23 минуты он молится о единстве своих последователей, чтобы мир мог знать, говорит Иисус, что ты, Отец, возлюбил их так же, как ты возлюбил меня. Теперь, говоря о единстве, люди спорят о единстве церквей. Мы не обязательно все должны принадлежать к одной и той же церкви. Нам даже не обязательно всем верить в одно и то же. Мы, братья и сестры, если верим в Иисуса как в нашего Господа и Спасителя и следуем за Ним. Но в случае единства-единства, это когда мы любим друг друга. Единство — это когда мы работаем вместе, мы вместе служим Евангелию. Итак, это несколько различных способов привлечь внимание к Евангелию. Теперь куда идти? Что ж, здесь нам придется сбалансировать различные факторы. Но самый важный фактор, конечно, то, куда ведет Бог. Я имею в виду, если Бог ведет тебя, то тебе лучше пойти туда. И это может быть тяжело. Могут потребоваться годы, чтобы увидеть плоды, или вы можете увидеть их быстро. На самом деле, обычно Бог проводит нас через испытания, прежде чем дать нам слишком много плодов, чтобы мы не возгордились. Но куда Бог ведет нас, иногда это может произойти всего лишь в мгновение ока. Возможно, нам придется действовать немедленно. Вы видите это в 8 главе Деяний и 29 стихе, где Дух говорит Филиппу: «Иди, присоединитесь к этой колеснице». И он рассказывает о Христе африканскому судебному чиновнику. Или в главе 10 и стихе 19, где Дух говорит Петру: «К тебе пришли несколько человек. Вам нужно пойти с ними. Я послал их ради видения, полученного Корнилием». Что ж, иногда руководство Духа бывает негативным. Например, в 16 главе и 7 стихе Деяний было не так уж сложно, когда Павел повторял путь, по которому он благовествовал вместе с Варнавой, но на самом деле раньше он не руководил миссией. И теперь он выходит за рамки этих церквей, которые они уже основали. И кажется, что дела идут под откос. Дух говорит «нет», когда он хочет пойти в Вифинию. Дух говорит «нет», когда он хочет идти в Азию. Азия означает римскую провинцию Азия и западную Малую Азию. В Деяниях 16:6 это «нет» было временным «нет». Позже, как он заканчивает, в Малой Азии происходит мощное пробуждение, но он еще не был готов. Возможно, он все испортил. Итак, Дух сказал «нет», он туда не ходил. Затем они добираются до Троады, которая является естественным местом для посещения. Это около 100 тысяч человек. Это очень стратегический город, но он добирается до Троады, и у него есть ночное видение. И видение такое: кто-то из Македонии говорит: «Приезжайте в Македонию и помогите нам». Он и другие, включая Люк, собираются вместе и интерпретируют это. Они говорят, что это значит. Это должно означать, что нам нужно поехать в Македонию. И это не было видение появления Иисуса. это не было чем-то более явным, чем это. И они добираются до Македонии, и их избивают, и они терпят свой путь через Македонию. Филиппы это сложно. В Салониках сложно. Их даже изгоняют из Верии. Они должны упорствовать, основываясь на руководстве, которое они имели. Но это было какое-то руководство, а какое-то руководство лучше, чем отсутствие руководства. Итак, они пошли с тем, что имели. Иногда мы можем думать, что Бог ведет нас в определенное место по одной причине. У Бога может быть другая причина, но если мы сделаем все возможное, чтобы следовать Его водительству, Бог сможет направить наши шаги. Наша задача — просто сделать все возможное. Иногда это был случай открытых дверей. Они покинули Македонию и направились в Ахаю. На самом деле Павел был изгнан из Македонии, и ему пришлось идти в Ахаю. Но в Ахае были открыты двери, и он смог служить там. Ни о каком откровении здесь не упоминается. Возможно, у Павла он был, но в основном мы знаем, что Павлу нужно было пойти в Ахаю. Его отправили туда, чтобы обеспечить ему большую безопасность. Там люди были немного более открытыми. И иногда Божья воля, Божье водительство приводит нас к страданиям. В 21 главе Деяний есть пророческие предупреждения. Вот с чем вам придется столкнуться, если вы пойдете в Иерусалим. И друзья Павла говорили: «Не ходи, потому что мы знаем, что говорит Дух». И Пол сказал, что «я готов умереть, если мне понадобится». Павел знал Божью волю для него. Итак, вы знаете, как бы здорово ни было то, что его братья и сестры любили его и что они слышали часть того, что говорил Бог, для Павла было здорово получить предупреждение, но Павел знал, что ему нужно было идти. И, наконец, они устояли и сказали: «Да будет воля Господня». Тот факт, что Бог ведет вас к чему-то, не означает, что у вас не будет с этим трудностей. Это не значит, что вы не будете страдать. На самом деле, обычно, когда мы начинаем что-то новое, возникают трудности. Не обязательно это провоцировать. Вам не обязательно говорить: «Пожалуйста, дайте мне немного» или «Запретите нам проводить тестирование». Но если это произойдет, а это обычно случается, Бог использует это, чтобы научить нас более глубокой зависимости от Него и делает нас сильнее. И в местах, где служил Павел, например, в Фессалониках и Филиппах, они видели, через что он прошел. И он смог апеллировать к этому и сказать: «Вы знаете, чего стоит следовать за Иисусом». И благодаря этому они смогли выстоять сильнее. Благодаря поездке в Иерусалим он смог проповедовать Евангелие в храме. Он смог проповедовать Евангелие в Риме, находясь в плену. Он все равно планировал поехать в Рим, но, будучи заключенным, ему фактически пришлось проповедовать людям, которым иначе он не смог бы проповедовать, членам преторианской гвардии, чтобы даже представить Евангелие перед судом Нерона. Вероятно, Нерон все равно был там в первый раз не для того, чтобы представить Евангелие перед царским двором. Однако, когда у нас нет какого-либо конкретного направления, комиссия остается. Деяния 1 глава и 8 стих. В 13 главе и 2 стихе Деяний они уже знали, что они посланы, но еще не пошли, потому что еще не было времени. Но теперь их выслали. Так что это не всегда означает, что мы собираемся куда-то переезжать. Некоторым ранним христианам пришлось переехать, потому что их преследовали, и Бог использовал это для распространения Евангелия. Но иногда это то, где вы находитесь. Вы просто делитесь этим с окружающими вас людьми, и вы просто делитесь этим естественным образом, потому что это то, что для вас важно. Это то, чем вы увлечены. Но даже когда у нас нет определенного направления или определенного поручения, у нас есть общее поручение, великое поручение. Мы можем начать с связи, которую обеспечивает Бог. Ну, а с чего началось число 12? Они начали с Иерусалима, где и находились в тот момент. Дело не в том, откуда они родом, а в том, где они были. На самом деле они, вероятно, оставались там слишком долго, но у Господа был свой способ обеспечить распространение Евангелия за пределами Иерусалима. существовала диаспора евреев-христиан, то есть верующих евреев из-за пределов Иудеи, за пределами Иерусалима, поселившихся в Иерусалиме. В Деяниях 11 часов 20 минут говорится, что они были верующими из Финикии, Кипра и Антиохии. Они начали делиться Евангелием с людьми из своих групп в Антиохии. Возможно, это то, что некоторые называют евангелизацией дружбы. Они смогли проводить евангелизацию отношений с людьми, с которыми у них были общие интересы и общие факторы. Со временем мы сможем поделиться этим и с греками. Они начали переходить таким образом, что было гораздо труднее для такого человека, как Питер. Эти люди уже были бикультурными. У них уже были некоторые культурные связи, выходящие за рамки тех культурных связей, которые были у Питера и 12 человек. Варнава и Саул в Деяниях 13 отправляются на Кипр. Ну а почему Кипр? Во-первых, это, наверное, самое близкое место, куда можно было плыть, но во-вторых, угадайте, откуда родом Барнабас? Я имею в виду, что у Барнабаса были связи на Кипре, так что это имело смысл. Павел служит в Киликии. В Деяниях это не рассматривается подробно, но в Деяниях 9 часов 30 минут говорится, что он отправился в Киликию, а также в Сирию, и он уже был в Сирии. А в Галатам 1 час 21 минута говорится, что он служил в Сирии и Киликии. Так что неудивительно, что у него там связи. Некоторые из них, возможно, сработали не слишком хорошо, поскольку ему, очевидно, придется быть осторожным позже. Но в любом случае, в Деяниях 13, почему они пошли в Писидийскую Антиохию? На побережье было больше населенных мест. В Писидийской Антиохии проживало около 5000 римских граждан плюс другие жители. А в некоторых городах на побережье проживало около 100 тысяч человек. Зачем ехать в Писидийскую Антиохию? Что ж, в данном случае деяния не говорят нам об этом, но археология предполагает, что может быть причина. Конечно, если вы поплывете на север от Пафоса, вы попадете в прибрежную зону, тогда как если вы пойдете вглубь страны, вы попадете в Писидийскую Антиохию. Но есть на побережье Лисии и другие места, более населенные. Зачем идти в Писидийскую Антиохию? Из археологии мы знаем, что Сергий Поллий, к семье которых принадлежал Сергий Павел, правитель Кипра, Сергий и Поллий владели огромными поместьями в этом регионе, к северо-востоку от Писидийской Антиохии и к северу от Акания. И, вероятно, они поехали туда отчасти потому, что у них были связи. Возможно, они получили рекомендательное письмо от Сергия Паулюса. Итак, Павел особенно ходил туда, где у него было особое снаряжение. Иногда мне приходилось сталкиваться с трудностями, потому что мне нравилось служить людям один на один на улице, но Господь дал мне академические способности, и были места, куда я мог пойти благодаря этим дарам, куда другие люди не могли пойти. Итак, я понял, ладно, хотя я и люблю заниматься другими делами, мне нужно идти туда, где у меня есть особые возможности. Павел особенно посещал городские районы. В Антиохии, где он служит в начале 13 главы Деяний и в конце 11 главы Деяний, Павел был явно подготовлен для этого. Для некоторых мест у него есть уникальные возможности, но Пол получил образование. Он был римским гражданином. Были места, где он мог служить особым образом, например, в Риме, потому что он был римским гражданином, где некоторые другие люди не могли бы так легко быть услышаны. Или даже Коринф или Филиппы, которые были римскими колониями, или даже Антиохия Писидийская была римской колонией. Это были места, куда Павел особенно проник. Благодаря его образованию и опыту Эфес дал ему особые возможности. Павел, возможно, осознал кое-что из этого, когда он был на самом деле, после того, как его избили в Филиппах, филиппийский тюремщик, возможно, сказал, что, знаете, как только он узнает, что они римские граждане, вы знаете, это действительно уважается здесь. На самом деле здесь к этому относятся серьезно. На самом деле они серьезно относятся к закону, запрещающему здесь бить римских граждан. То, что Павел и Сила были римскими гражданами, стало большой проблемой в других местах, куда они направлялись. и одна из причин, возможно, Павел проводит 18 месяцев в Коринфе. Мне, конечно, нравится думать, что первое – это Божье водительство. Но мне нравится думать еще об одном вопросе, где Евангелие не будет проповедоваться, если я этого не сделаю. Если у меня нет никаких других конкретных указаний, если мне приходится делать выбор между двумя делами, которые мне открыты, и я хочу сделать то, что не будет сделано, если я этого не сделаю. Кто-то другой может пойти сюда. Их служение может быть больше. Слава Богу за их служение. Но если мы оба придем сюда и разделим служение, и этого не произойдет, это нехорошо. Итак, если это важно, то это один из факторов, который следует принять во внимание. Еще один фактор, который следует учитывать, это центры распространения массовой культуры. Антиохия была многокультурной. У них там была мультикультурная команда лидеров, потому что она была мультикультурной. И слухи часто распространялись из городов и этих мультикультурных территорий. Павел может сделать это в Ефесе. В Деяниях, глава 19, стихи 10 часов 17 минут и 20, говорится, что, пока он находился в Ефесе, слово Господне распространилось оттуда по всей провинции Римской Азии, причем Ефес был самым известным городом в Римской Азии. Люди постоянно приходили и уходили из Ефеса. Если бы вы дошли до людей там, вы бы дошли до людей из других этнических групп и из близлежащих районов, и это распространилось бы быстрее. Вы можете подумать о моей стране, вы можете подумать о кампусах, где смена поколений часто составляет около 4 лет. Некоторым людям требуется больше времени, но 4 года. Вы можете подумать об иностранных студентах, некоторые из которых смогут забрать с собой хорошие новости, точно так же, как африканский судебный чиновник смог забрать их с собой. В вашем контексте это может быть по-другому, но где бы вы ни находились, в мультикультурных местах, местах, где вы можете связаться с группами людей, до которых можно добраться, вам, возможно, не придется преодолевать 500 или 700 миль или пытаться проехать целую кучу различные места. Возможно, Бог привел людей к вам. И Антиохия была таким местом, и Павел был готов обратиться к тамошним людям. Целью Павла внутри империи был Рим. Возможно, вы слышали поговорку, что все дороги ведут в Рим. Ну, это потому, что Рим строил дороги, но это была правда. Люди приходили и уходили. Павел, еще до того, как он отправился в Рим, 16 глава послания к римлянам показывает, что он знал многих людей в Риме. Почему? Потому что люди постоянно приезжали и уезжали из Рима. Если бы вы достигли сердца империи, достигли Рима, сообщение распространилось бы оттуда очень хорошо. Сегодня, ну, возможно, интернет является примером этого. Хорошо иметь что-то, ориентированное на общину, чтобы вы могли обучать людей, но интернет — это место, где множество людей собираются интеллектуально. Возможно, когда-нибудь энергосистема выйдет из строя, и это неправда, но сейчас это место, где у нас много возможностей. Просто убедитесь, что вы знаете, что делаете. Есть христиане, которые говорят кое-что в интернете. Как мне это сказать? До своего обращения я был атеистом, поэтому я люблю атеистов. Я имею некоторое представление об атеистах, но некоторые из новых атеистов просто несут чушь в интернете. Они не имеют ни малейшего представления о том, о чем говорят. Они подбирают другие вещи из интернета. Иногда они перехватывают что-то от интеллектуалов, которые являются интеллектуалами в одной области, но у них нет ни малейшего знания философии или вопросов, в которых они преуспевают. Но иногда встречаются христиане, которые делают то же самое, и это смущает. Я знаю некоторых атеистов, которые смущаются некоторых новых атеистов в интернете, и я знаю некоторых из нас, христиан, которых смущает то, что некоторые христиане делают в интернете. Пожалуйста, будьте в курсе, когда говорите о вещах, но прежде всего, что бы вы ни делали, делайте это с любовью, потому что мы призваны любить ближнего своего, несмотря ни на что. Что касается охвата, логистики. Что ж, у нас есть много материала, который мы можем узнать о логистике и действиях, хотя некоторые из них предназначены в первую очередь для этой культуры, но они дают нам модели, соответствующие нашей собственной культуре. Например, они встречались дома. Обычно у них не было доступных общественных зданий. Они могли бы встретиться в храме в Иерусалиме, но вы не встретитесь в храме Афродиты на Кипре или в храме Артемиды в Эфесе, или возле Эфеса, или в Парфеноне, в храме Афины в Афинах. Итак, люди встречались, особенно дома. Это была логистическая проблема. Это то, что было доступно в течение первых трех столетий. В основном это место, где собиралась церковь. Не то чтобы они были против встречи в другом месте. Я имею в виду, что Павел говорил в синагогах, и они использовали бы дома большего размера, когда у них были бы свободные дома большего размера. А в Иерусалиме у них были домашние собрания и более масштабные собрания. Но дома экономически жизнеспособны. Дома также легче, если есть преследование. Дома ближе к людям, если им нужно дойти пешком, с точки зрения связи с районами. Конечно, тогда у них не было машин, но они использовали то, что было, и то, что было, было эффективно. Фактически, дома у них были способы более тесного обучения людей. Еще одним фактором было командное служение. В 13 главе Деяний и в других местах вы видите, что у вас есть лидерство в команде. В 13 главе Деяний, в первых двух стихах, Варнава и Савл отправляются как миссионерская группа и берут с собой Марка. Позже, когда Пол идет с Сайласом, он нанимает Тимофея, чтобы тот пошел с ним, а затем к ним присоединяется Люк. Позже, в 20 главе Деяний, Павел приводит множество людей, которых он наставлял, представители разных городов, которые едут с ним в Иерусалим, чтобы нести приношение. Хотя Люк не особо упоминает о подношении, только один раз. Но в любом случае командное служение. Я интроверт и часто выхожу в свет сам, потому что, как и в случае с Павлом в Афинах, если с вами никого нет, это не значит, что вы не должны делиться Евангелием. Но сознательно, обычно лучше пойти с кем-нибудь на свидание. Меня избивали, вероятно, чаще, чем необходимо, из-за того, что я самостоятельно выходил в места, которые иногда были опасными. Но еще одна логистическая проблема, которую мы видим в росте церкви, это ее структура руководства. У них были старейшины или надзиратели. Эти структуры лидерства были заимствованы из более широкой культуры. В древнем Израиле были старейшины, которые руководили делами местной деревни, а старейшины присматривали за синагогами. Титул «надзиратель» использовался в некоторых греческих руководствах, а также его еврейский эквивалент «мабачар», если я правильно произношу, используется в свитках Мертвого моря для надзирателей кумранской общины. Иногда в культуре что-то уже имеется. Оно не должно быть совершенно другим. Если это работает, вы можете адаптировать его, при условии, что в нем нет ничего плохого. И они взяли на себя некоторые лидерские структуры внутри культуры. Павел хотел, чтобы в поместных собраниях были лидеры, которые придавали бы им стабильность. Итак, в Деяниях 14 часов 23 минуты, когда они снова проходят через эти церкви, они только начинают эти церкви. Это не то, чтобы старейшины были опытными христианами, но они — лучшие, что у них есть. И поэтому на данный момент они назначили их ответственными, чтобы они помогали контролировать ситуацию. Вам придется работать с тем, что у вас есть. Еще одна логистическая проблема, четвертая, о которой я упоминаю, заключается в том, что они были готовы доверять тому, что делал Бог. Вот почему они могли делегировать полномочия. Вот почему 12 были готовы делегировать семерым в 6 главе Деяний, следуя примеру Моисея в Исходе 18 и Второзаконии 34, делегируя 70 старейшинам или делегируя Иисусу Навину, возлагая руки на Иисуса Навина. И затем на него сошел Дух, точно так же, как вы это сделали с семью в 6 главе Деяний. Делегирование означает, что мы доверяем тому, что делает Бог. Теперь мы знаем из других мест Нового Завета, что иногда это срабатывает плохо. Вы делаете все возможное, чтобы делегировать полномочия только очень ответственным людям. И они сделали это в деяниях шестых, но иногда люди меняются или что-то в этом роде, но мы делаем все, что можем. Павел снова назначил лидеров в деяниях 14 часов 23 минуты. Далее в пасторских посланиях говорится: «Руки ни на кого не возлагай внезапно, ни на кого не возлагай слишком скоро». Но это акцент. Здесь уже как минимум 10 лет есть верующие. Значит, им есть над чем работать. Но иногда приходится работать с тем, что у вас есть, и просто помогать в этом как можно лучше. Берегите его, как можете, но Пола продолжают выгонять из городов. Итак, он делает все, что может. Доверие тому, что делает Бог. Кроме того, вы видите это в 8 главе Деяний «Наделение силой Духа». Итак, о чем же говорится в книге Деяний «Наделение силой Духа»? Деяния, 1 глава, 8 стих, «Сойдет на вас Дух, и вы будете свидетелями». Наделение силой Духа было ради свидетельства. И это касается всех верующих. Во 2 главе Деяний, как он говорит в конце своей проповеди в 2 часа 39 минут, это обещание предназначено для вас, для ваших детей и для всех, кто находится далеко. Но вы подходите к 8 главе Деяний. Теперь еврейский народ ожидал, что восстановление Израиля, что Бог изольет свой дух на свой народ. Они не ожидали, что дух изольется на самаритян. Но когда самаритяне получили весть об Иисусе, иерусалимцы подумали: ну, нам нужно это проверить. Филипп был более бикультурным. Он пошел вперед, и ему все равно пришлось покинуть Иерусалим. И Петр и Иоанн пошли туда и увидели, что это был Бог. И они возложили руки на самаритян, чтобы самаритяне могли принять дух. Ну и какой в этом смысл? Помните, для чего нам дан дух? Конечно, Бог дает нам дух по нескольким причинам. Но в деяниях основное внимание уделяется тому, чтобы дух наделил нас силой быть свидетелями. Самаритяне больше не были просто объектами миссии. Самаритяне стали партнерами в миссии. И иногда в прошлом у нас были миссионеры, которые ходили в разные места, открывали церкви, а затем управляли церквями в течение 100 лет. Но это была не та модель, которую мы имеем в книге Деяний. Замечательно прийти в какое-то место и основать церкви. Но как только верующие достигают какого-либо уровня зрелости, они становятся партнерами. Теперь у вас могут быть более опытные партнеры, и, надеюсь, люди уважают более опытных партнеров. Очевидно, что люди во многих отношениях рассчитывали на лидерство Иерусалимской церкви. Но нам также необходимо признать, что Бог дает дух всему своему народу. Мы все становимся братьями и сестрами. И да, люди ошибаются, но мы должны быть готовы доверять работе духа в наших братьях и сестрах и прислушиваться к людям с разными культурными взглядами. Они могут быть идеальными людьми для достижения своей собственной культуры. Но, конечно, мы хотим выслушать тех, у кого есть особый опыт. Вот чему мы можем научиться друг у друга. Логистика далее, 5-я точка, люди с экономическими ресурсами. Итак, если вы слушали мой курс по Матфею, вы слышали, как я говорил многое из того, что Иисус говорил об имуществе. И Люк еще сильнее в этом отношении, когда речь идет о дележе имущества с бедными. Мы поговорим об этом подробнее во 2 главе Деяний. Но это не значит, что мы отбрасываем людей, у которых есть экономические ресурсы. Нам всем даны разные дары, и людям с экономическими ресурсами есть что принести. Вы видите, что в 8 главе Луки, в 3 стихе, были женщины, путешествующие с учениками, путешествующие с Иисусом и учениками, которые служили ему из своих собственных средств. Это были довольно обеспеченные женщины, и они помогали обеспечивать миссию. Никто на этом не разбогател. Никто не жил богато, но еда была. Деяния, глава 18, стих 7, когда Павел получает дар от церкви Македонии, он благодарен за это и может более полно посвятить себя служению слова. У нас также есть люди с обучающими ресурсами. Мы видим это на примере Криспа, который был начальником синагоги в 1808 году. Он достоин упоминания. Он становится верующим. Ну, у него уже есть некоторый опыт. Он уже знает некоторые вещи, которые могут быть полезны. Это не значит, что он такой же зрелый в Господе, может быть, как кто-то другой, но большинство людей в Коринфе на тот момент были новообращенными. Все, кроме Павла и, вероятно, Акилы и Прескиллы. Но Аполлос, он довольно новый верующий. Ему нужно, чтобы ему объясняли некоторые вещи, которых он не понимает, но он настолько вооружен Торой, что как только он ее поймет, он сможет красноречиво говорить в своих кругах влияния и в кругах, которые будут слушать добрых людей. Аргументов, которые он мог привести. Итак, есть люди, обладающие преподавательскими ресурсами, люди с опытом, который дает им особые возможности. Независимо от того, являетесь ли вы рыбаком или рыбаком, вы можете стать ловцом людей. Если вы пастух по происхождению, вы можете стать пастырем людей, как в случае с Моисеем и Давидом или с учениками, которые были рыбаками. Бог не всегда некоторые вещи нам просто должен оставить позади, но Бог часто берет вещи из нашего прошлого так, как мы не можем себе представить, и использует их во благо. Кроме того, в нашем прошлом есть некоторые ужасные вещи, которые, как вы знаете, нам нужно утешать, но мы можем обнаружить, что другие люди могут быть утешены через утешение, которое мы получаем от Господа с этими вещами. Итак, люди, обладающие определенными ресурсами, давайте не будем игнорировать ресурсы, которые находятся в теле Христовом. У людей есть дары и навыки. Когда я был пастором, в собрании был человек, специализирующийся на драматическом искусстве. Итак, мы применили ее навыки в собрании. Был кто-то, кто занимался гитарой, чьи навыки мы могли бы использовать. И там уже было много разных навыков, и есть те, кто хотел их развивать. Еще один ценный момент. Важно отчитаться перед своей базой или своими сторонниками. Я имею в виду одно дело, если вы являетесь базой и служите людям вокруг вас, но если кто-то попадает в межкультурную ситуацию, будь то в другой стране или просто в другой ситуации внутри той же страны. Обращаясь к другим группам людей или переезжая в менее евангелизированную часть страны, важно отчитываться перед родиной, людьми, которые оказывают поддержку, будь то финансовая поддержка или молитвенная поддержка. В моей нынешней ситуации финансовая поддержка мне не нужна. Мне это не нужно. Я не нуждаюсь в финансовой поддержке. В прошлом Господь предоставлял их по-разному, но только дважды я подумал, что пытался собрать деньги для какой-то цели, и у меня нет дара сбора средств. В обоих случаях получилось не очень хорошо. Но мне нужна молитвенная поддержка. Я набираю людей, чтобы они молились за меня. И у меня есть дружная команда молитвенных сторонников, около 20 человек. Именно столько людей у меня или близких так делают. Это мог бы быть другой номер, но я регулярно отправляю им молитвенные новости. Ну, в любом случае, еще один логистический вопрос, юридический, апологетический или рекламный апологетический. Иногда люди действительно искажают христиан, и они действительно искажают Иисуса, и они искажают суть Евангелия. Итак, о чем же деяния с 24 по 26? Пола ложно обвинили, и у вас есть целая длинная часть извинений. Это подсказывает нам, что апологетика — это важная вещь. И если мы последуем примеру Луки, то и мы забеспокоимся. Я имею в виду, что ты не можешь опровергнуть каждый слух. Вы не можете удовлетворить скептицизм каждого. Павел рассказывает о том, как он стал объектом клеветы. Некоторые люди уважали его. Некоторые люди не уважали его. Ему пришлось жить с обоими. Но юридическая апологетика, публичная апологетика, насколько это возможно, раскрывают людям правду. Если это ложные обвинения в ранней церкви, они говорили, что христиане виновны в инцесте и каннибализме, потому что это, вероятно, особенно во втором веке, они сказали, что христиане говорят: «Я люблю тебя, брат». «Я люблю тебя, сестра». Ах, инцест. Или христиане говорят, что едят тело и кровь Господа? Ах, каннибализм! Что ж, было полезно, что Бог воздвиг апологетов, которые сказали: «Нет, вы совершенно неправильно это понимаете». И эти слухи полностью исказили правду. Что ж, вы не сможете убедить всех, но важно донести до людей правду, чтобы можно было убедить хотя бы некоторых людей. Ну и еще вопрос с логистикой, не будьте наивными. Проблемы придут. Вы видите это в книге Деяний, гонения, внутреннее разделение и так далее. Итак, вся остальная логистика, это здорово, но рано или поздно вы столкнетесь с проблемами. И простите за мои карикатуры. Это просто то, что я иногда использую, когда преподаю. Итак, мы готовимся перейти к первой главе Деяний. Я хочу дать некоторую вводную информацию о первой главе Деяний, потому что я хочу проследить тему первой и второй главы Деяний вместе. И это будет следующий раздел. Но позвольте мне сначала рассказать немного о первой главе Деяний. Перепросмотр – обычное дело. Если у вас есть двухтомное или многотомное произведение, следующий том может повторять конец предыдущего тома. Именно это и происходит с 24 главой Евангелия от Луки. Большая часть этого изложена в кратком изложении в начале первой главы Деяний. И там более подробно повторяются некоторые моменты, те моменты, которые Лука особенно хочет подчеркнуть. Помните, историки имели свободу переставлять вещи. У них была свобода перефразировать. Разница в формулировках заключалась в том, что иногда это была случайная оплошность, но обычно это не случайная оплошность, уж точно не в чем-то столь хорошо продуманном, как Деяния Луки. В первой главе Деяний все сформулировано немного по-другому, но она передает то же самое важное послание. Первая глава Деяний в первом стихе посвящена Феофилу. На самом деле это становится яснее в первой главе Евангелия от Луки, третьем стихе, первом томе. Но второй том он, возможно, посвящает спонсору. Теофил мог бы стать его спонсором, он поддерживает распространение книги. А иногда оно просто посвящалось выдающемуся человеку, внимание которого вы хотели привлечь. Итак, человек будет распространять работу и, возможно, спонсировать изготовление нескольких копий или что-то в этом роде. Но в данном случае очевидно, что Феофил – это тот, кого Лука знает. И он знает, что Феофил тоже верующий, но он превосходнейший Феофил. Судя по всему, он имел очень высокий социальный статус, что было очень важно в глазах римского мира. И христиане должны были быть способны преодолевать кастовые и классовые различия, но они все равно могли ценить, когда кто-то принадлежит к менее обеспеченному, но более высокому социальному классу, что мы привлекаем больше внимания людей и можем распространять вещи. В первой главе Деяний, втором и третьем стихах приведены примеры свидетельств. В нем говорится о том, что Иисус представил доказательства своего воскресения. Некоторые из примеров свидетельств перечислены в 24 главе Евангелия от Луки, где он представляет себя ученикам живым, хочет, чтобы они прикоснулись к нему, ест пищу перед ними и так далее. Вот почему в 4 стихе 1 книги Деяний говорится, что они ели вместе. Почему это важно? Потому что во многих еврейских традициях ангел не мог по-настоящему есть человеческую пищу. Итак, это подчеркивает его телесность, телесность воскресения. Немного предыстории молитвенного собрания в первой главе Деяний, стихи с 12 по 14. Ну, это примерно от одной недели до 10 дней между воскресением и Пятидесятницей. Пятидесятница была, извините, нет, не между воскресением и Пятидесятницей, а между Вознесением Иисуса и Пятидесятницей. Прошло около 50 дней после воскресения. Итак, от недели до 10 дней они вместе молятся и ждут того, что собирается сделать Бог. Они не знали, сколько времени это займет. В стихе 12 говорится об Елеонской горе или Елеонской горе, которая также фигурирует в Евангелиях. Это место, куда возносится Иисус. Но согласно Захарии 14:4, это было также место ожидаемого пришествия Мессии. Итак, когда он скажет: «Вы увидите, как он придет снова таким же, каким вы видели, как он ушел. Ну, даже с точки зрения местоположения, это может быть правдой. Это примерно в полумиле к востоку от храма и в нескольких сотнях футов над ним. Как здесь упоминается, это близко к субботнему путешествию. Путь в субботу составлял около 2000 локтей, причем локоть — это примерно длина между локтем и самым длинным пальцем. Хотя это варьируется от человека к человеку, но это приблизительный стандарт. В главе 1 и стихе 13 говорится о горнице. Что ж, с точки зрения горницы, которая могла бы вместить очень много людей, она могла быть только в верхнем городе, более богатой части Иерусалима. Большая часть города находилась с подветренной стороны от канализации нижнего города Иерусалима. Но у богатых людей были более просторные помещения. Многие горницы были чем-то похожи на чердаки, но есть некоторые тексты, некоторые еврейские тексты, в которых сообщается, что все мудрецы собирались вместе в горнице. Итак, были дома, в которых могли быть очень просторные верхние комнаты. 12. Почему здесь говорится о 12? 12 было числом колен Израилевых. Свитки Мертвого моря показывают нам, что еврейское движение обновления могло использовать это, когда думало о восстановлении 12 колен. У них будет 12 лидеров, которые станут лидерами Израиля, когда Бог восстановит свой народ. Имена 12 человек здесь не всегда такие же, как в некоторых других списках. Вариации невелики, но у нас есть некоторые вариации, а иногда и более одного имени, даже в одном списке для человека. Что же, люди часто имели несколько идентифицирующих имен, одно или оба из которых могли быть использованы для этого человека. И если бы у вас было очень распространенное имя, такое как Симон, то вам почти пришлось бы использовать вместе с ним другое имя, Симон Петр, Симон Зелот или Ханаанский, если вы хотите использовать арамейский язык для обозначения фанатика. То же самое и с Иудой, Иудой Искариотом, хотя его явно здесь нет, и еще одним Иудой или двумя разными Иаковами среди учеников. Я имею в виду, что все это были очень распространенные имена, точно так же, как Мария была самым распространенным женским именем в Иудее и Галилее. Интересно, что наиболее распространенные имена в этих отрывках на самом деле являются наиболее распространенными именами того места и периода, который они описывают, а не общими именами из других частей империи. Деяние 1,14. В более широкой культуре роль женщин обычно принижается, но здесь заслуживает внимания равное участие женщин. Язык молитвы, иногда он использовался для молитвенного дома за пределами Иудеи, но Лука обычно использовал для этого синагогу. Это просто означает, что они молились вместе. И в стихах с 15 по 26, и я очень кратко остановлюсь на этой истории, но вместо апостола-отступника их было 120. Теперь в свитках Мертвого моря у них была группа лидеров, в которую входили 12 особых чиновников. Они должны были показать, что являются истинным остатком Израиля. 120 — это не совсем 12, но похоже, что это связано с этим. Существовали иудейские предания неопределенного времени, согласно которым 120 старейшин первыми издали закон во времена Ездры. Итак, они уже, ну, мы не знаем, было ли это уже, но в неопределенную дату существовала традиция лидеров, 120 лидеров, в Израиле. Кроме того, для свитков Мертвого моря требуется один священник на каждые 10 человек. Итак, если у вас 120, то было бы разумно, если бы у вас было 12 апостолов. Но говоря о 120, Люк, возможно, просто сказал, что горница была очень переполнена, по крайней мере, когда все были вместе. И в любом случае, мы не знаем, все ли там были одновременно. Но в стихе 20 Петр использует распространенную иудейскую технику толкования, которую еврейские раввины позже назвали кол-вомер, не говоря уже о том. Он использует это, чтобы справиться с псалмами страданий праведников. Если это было верно в отношении праведных страданий в целом, то насколько больше это должно быть верно в отношении Иисуса? в Псалме 69, стих 25, и в Псалме 109, стих 8 говорится о выдающихся обвинителях страданий праведников. А затем в стихах с 23 по 26 происходит жребий. Лоты часто использовались для выполнения особых обязанностей. В греческом и римском мире это есть даже для многих политических должностей или назначений, куда бы шли губернаторы. В Ветхом Завете это указано для особых обязанностей в одном Паралипоменон 24 и 25 и так далее. Оно есть в свитках Мертвого моря. У вас это есть у раввинов. Вы упомянули об этом у Иосифа Флавия, где на самом деле тянули жребий, чтобы узнать, кого убьют первым. Иосиф Флавий каким-то образом дожил до конца. Именно он владел лотами. Но в любом случае он также использовался как форма гадания в греческих кругах. Но однажды оно уже использовалось в деяниях Луки. Оно уже используется здесь, в деяниях. Оно используется в начале Евангелия от Луки. В Евангелии от Луки он используется для выбора священника, который войдет и вознесет фимиам. И вот это Захария. Что ж, очевидно, что за эту партию отвечал Бог. И я думаю, поэтому мы можем предположить, что мы можем доверять тому, что Бог отвечает и за эту партию. Обратите внимание, что у некоторых людей двойные имена. В случае с Иосифом Варсавой это тройное имя, когда они пытаются выбрать одно из этих двух, о которых они говорят, ну, они отвечают всем требованиям. Давайте выберем жребий, чтобы увидеть, кого Господь хочет занять на этом посту. Так что двойные и тройные имена на самом деле были довольно распространены. И особенно, когда отдельные имена, такие как Иосиф, были настолько распространены, что требовали некоторой оговорки. Но на следующем занятии мы рассмотрим первую и вторую главы Деяний и проследим тему, которая проходит через них. И это тема силы свидетеля. Это доктор Крейг Кинер в своем учении по книге Деяний. Это занятие 6. Евангелизация и введение в Деяния.